Сейчас мы бы хотели перейти вновь к поэтике, вновь к философии, вновь к осмыслению всего того, что происходит в пространстве под названием «Русское», и деконструкцию сегодняшней ситуации, деконструкцию сегодняшней битвы, о которой мы так много говорили, мы будем делать через призму русского субъекта. Поэтому я приглашаю выступить Александра Гелевича Дугина с лекцией «Николай Гумилев. Поэзия русского субъекта. Философ».
Благодарю вас. Вот удивительно, что битва при Молодях, она связана с Крымским ханом. А если мы посмотрим на территорию, на карту того времени, на расположение Крымского ханства, то Ногайская Орда включала в себя Азов, Херсонщину, Одесщину. На самом деле все, что было тогда, сейчас и происходит. Собственно, эта битва одна и та же, это битва России за свою идентичность, за свою империю, за свой статус Катехана, удерживающего в мире. Это одна и та же война. И сегодняшняя специальная военная операция, и то, что было 450 лет назад, и любая битва нашей истории, это битва одного и того же субъекта. Но сегодня я хотел поговорить о другой теме и сосредоточиться на одном стихотворении великого русского поэта Николая Гумилева, поэта редчайшего, потому что в русской поэзии, в русской культуре очень мало мужского начала. Русские очень женственные, это наш плюс, ну и как, в каком-то смысле наш минус. Вот Гумилев, на мой взгляд, ну это очевидно, представляет собой такой редчайший тип русского героического патриархально-мужского воинского начала. Тем самым, и плюс он великий поэт, который открывает суть многих глубинно-философских и исторических истин. Поэтому предлагаю сосредоточиться на комментариях к одному стихотворению. К стихотворению, которое имеет такое очень, на мой взгляд, пронзительное значение и звучание сегодня, когда мы наступаем. Оно называется «Наступление». Я его прочту. Многие его знают наверняка, но я его прочту на всякий случай. И потом попробуем его разобрать. Разобрать с философской точки зрения, с точки зрения метафизической, с точки зрения проникновения в структуры русского субъекта и русской идентичности. Итак, «Наступление». Николай Гумилев, 14-й год. Да, еще можно сказать, что в этот момент, когда Гумилев пишет это стихотворение, он сражается. Он сражается в Литве, он сражается против того же западного врага, а потом он будет брошен на Волынь в 15-м году. То есть очень актуальные стихи, стихи человека 2022 года, можно сказать, эпохи современника специальной военной операции. То есть это два поэта, Гумилев, по-моему, и Лившиц, которые поехали на войну, а все остальные поэты Серебряного века прославляли в 14-м году русскую империю, русский патриотизм. Вот там не было вообще ни одного представителя нашей культуры, ни одного в таком декадентском Серебряном веке, который бы плюнул бы в свою страну. Представляете, различия. Ни одного деятеля культуры, который бы хоть слово что-то возразил против царской власти, против империи, против России. Ни одного. И посмотрите, сколько сволочей есть сегодня в России. Какой зазор. Как северянин, ломаясь, я говорил, я ваш любимый, ваш единственный, я поведу вас на Берлин. Или Кузьмин носил старобряческую рубашку, и изысканный Кузьмин из солидарности с русским народом и русской империей. Вот что такое настоящая русская художественная элита. А Гумилев просто поехал и воевал там до предела, пока мог. Итак, его стихотворение, 14-й год, Николай Гумилев. «Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем. Мы не ели четыре дня. Но не надо явства земного в этот страшный и светлый час от того, что Господне слово лучше хлеба питает нас. И залитые кровью недели ослепительны и легки. Надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрее взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий. Это медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой. Не могу умереть. Словно молоты громовые или волны гневных морей, золотое сердце России мерно бьется в груди моей. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Каждый оборот, каждая интонация здесь прожита, выстрадана. И здесь нет ни одного приема, который можно назвать метафорой. Это скорее глубинное вскрытие значения, корневого значения слов, которые открываются через действие, через жизнь, через смерть. Здесь все оплачено. Вот поэзия должна быть оплаченной. Нельзя складывать слова просто так, за которые ты не готов умереть. Ясно, что Гумилев готов умереть здесь за каждый слог, за каждую согласную, за каждую гласную. Теперь давайте посмотрим метафизическое содержание этого стихотворения. На мой взгляд, это ключ к пониманию русской субъектности. Итак, для начала. «Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня». Речь идет все-таки о западно-литовских землях, о королевстве польском, где-то вот о наших фронтирах, западных фронтирах России. Итак, могла бы стать раем эта страна, но стала она адом, потому что стала логовищем огня. И сразу мы как бы выпали из обычного нормального существования. Ведь наше существование в обывательском состоянии висит между раем и адом. Мы недостойны рая, ничего райского в нашем бытии нет, но и адского-то нет. Мы теплохладные, мы не холодные, не горячие. И дело в том, что когда мы сталкиваемся, задумываемся о настоящем рае, когда рай становится пронзительным видением, открытым всем уровнем нашей души, вот тут-то и мы начинаем понимать, что мы в аду. Ад делает адом, рай. Когда есть с чем сравнивать. Когда не с чем сравнивать, нет ни рая, ни ада. И вот это контраст новой реальности, новой онтологии, новой карты бытия, которая открывается после разрушения мещанского благополучия, некого зависшести между полюсами мира, вот это то, что открывается в войне. Война — это не только логовище огня, это не только ад. Да, это ад, война — это ад. Но напоминание войны об аде и открывает нам истинный рай. Та страна, что могла быть раем, об этом никто не помнил, о том, что эта страна могла быть раем. Она была обычной, там ходили там, обычные люди, занимались обычными делами, а могла быть раем. И для того, чтобы напомнить нам об этом, нужна война, нужен огонь, нужно полное истребление, уничтожение мещанского быта, в котором люди не знают ни плюсов, ни минусов, ни святости, ни порока не знают, как у Данте. Они вечно бегают, жалимые с пчелами, не будут, их ад отвергает, они ничего плохого не сделали. Но и рай их не принимает, а и хорошего они ничего не сделали. Это судьба большинства людей. И в этом отношении то, с чего начинается это великое стихотворение Гумилева, уже уничтожает, перечеркивает мещанство. Да, рай и ад сталкиваются напрямую. Выбирайте сторону. Да, и лучше не выбирайте, просто вступайте в войну, и вы все поймете. Дальше он говорит, мы четвертый день наступаем, и вдруг у возвышенного Гумилева мы не ели 4 дня. Какая пошлая подробность. Кого интересует, когда мы читаем высокую поэзию, метафизическое повествование, ели вы или не ели, 4 или 8, или 1, или обед не подвезли. Но это грубое «не ели 4 дня» нарочито. Гумилев не смог бы просто так вставить в строчку, чтобы он не хотел дальше развить в метафизический образ. не ели потому, что в аду и в раю не едят. Теперь вспомним первые две строчки. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Там люди или души питаются чем-то иным. Интересно, у Якова Бема, немецкого мистика, была изложена интересная идея, что ангелы, у ангелов нет желудка. Что ангелы живы ужасом, который достигает их губ и замирает на этих губах. Это страх Господень. Они созерцают Бога, они в ужасе, и это их пытает, питает. Поэтому у истинной души или у мертвого человека нет потребности в земной пище, но в пище есть. И эта пища духовная, это пища ужаса, это пища просветления. И тут вполне знакомый с Бёмой Гумилёв поясняет нам в следующей строчки, в следующей строфе. Но не надо явства земного в этот страшный и светлый час от того, что Господне Слово лучше хлеба питает нас. Вот для чего было сказано это грубо, не ели 4 дня. На самом деле воин не ест, возлюбленный не ест. Когда человек находится в состоянии, мыслитель не ест, он думает, любящий любит, воин воюет, но не еды нет. Есть вот то существование души, которая пребывает уже здесь, на земле, уже пребывает в раю или в аду, или есть бытие ангела, которое питается ужасом Господним. Так вот, воин не ест. Считать, что воин идет на войну за какие-то материальные блага, чтобы поесть, или его надо питать и кормить, это неправильно. Воин идет на войну только для одной цели. Для того, чтобы сблизиться с ангелами и стать одним из участников этой ангельской битвы, этой войны. Он питается Господним словом, как говорит Гумилев. И теперь обратите внимание еще. В этот страшный и светлый час еще один парадокс. Рай и ад. Та земля, что должна быть, могла быть раем, стала логовищем огня. Этот час страшный и светлый. Это принципы, признаки сакрального по Рудольфу Отто. Это то, что внушает абсолютный ужас и абсолютное счастье. Но не то ужас, то ли счастье. Сакральное нерасчленимо. И этот час войны, момент истины, этот страшный и светлый час. Гумилев подчеркивает сакральность войны. Далее эта двойственность, соединенная в единое, начинает развиваться. И снова парадокс, и снова сочетание. «И залитые кровью недели ослепительны и легки, надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрей взлетают клинки». Залитые кровью время, залитые кровью недели. Это, пожалуй, самое тяжелое и самое темное, что можно себе представить. Для тех, кто знает практику, суровую, тяжелую практику войны. Там нет ничего легкого и нет ничего светлого. Там именно кровь несет с собой тяжесть, ужас и мрак. И вдруг Гумилев говорит, и залитые кровью недели ослепительны и легки. Смотрите, как можно увидеть во тьме свет, а в тяжести легкость, в этой густой крови, которая течет из человеческого тела. Как можно увидеть легкость, как можно с ней парить? Гумилев показывает, что речь идет о какой-то совершенно особой войне. О войне, открывающей свое глубинное духовное измерение. Ну и теперь самое главное, почему я выбрал это стихотворение, вот эта строфа. «Я кричу, и мой голос дикий, это медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой. Не могу умереть». Как так? Смерть повсюду. Гумилев убивает Гумилева. В него, и он умирает. Он умирает здесь каждый день своими товарищами, своими друзьями. Он убивает врагов. И вдруг в нем, внутри, именно в это состояние максимальной близости к смерти пробуждается субъектность. И вот это, когда он кричит «Я!», вот это «Я!», это уже не Николай Гумилев, не поэт Николай Гумилев, не офицер Николай Гумилев. Это говорит кто-то другой. Это говорит тот, кто скрыт в самой глубине, в самом центре нашего существа. И если мы умрем, то нечто в нас, наиболее глубинное зерно, не может умереть. И вот поэтому Гумилев повторяет «Не могу достаточно, не могу умереть. Нет, он говорит, не могу, не могу умереть. Вопреки всей очевидности, он осознает, что его «я», его внутренний центр было вечным, оно существовало всегда и будет существовать вечно. Никто и ничто и никогда не может убить в человеке это измерение вечности, это внутреннее измерение. Вскрывается оно в самом радикальном опыте. Но вот мы видим, я поэта, я офицера, я русского воина совпадает с этой глубинной инстанцией. В философии я называю это радикальным субъектом. Радикальный субъект открывается тогда, когда больше никакой субъектности нет, когда человек оказывается в стальных бурях, как у Эрнста Юнгера, полностью лишенный всякой внутреннего психологического состояния. Он больше не существует, но что-то есть. И то, что открывается в этот момент, и есть истинный человек, тот, который не может не быть. Евгений Всеволодович Головин в свое время говорил, кто умер, тот никогда не жил. Такая серьезная, страшная фраза. Кто умер, тот никогда не жил. То, что в нас смертно, то оно и сейчас не живет. Мы, как повопленные гробы, ходим с этим телом, с этой внешними сторонами души, думая, что это мы. Мы нет, это не мы. Мы открываемся в этом самом крайнем, самом радикальном опыте. И только тогда можно сказать «я». Я. До этого все время это они, это так думают, это мы, это кто-то еще. Я рождается только в этом предельном последнем опыте между жизнью и смертью, между адом и раем. Я рождается в войне. И кто он? Это я. Теперь это уже не Гумилев. Какое-то появляется особое я. То я, бессмертное я, которое не может умереть, от имени которого поэт оказывается и вещает. Он носитель мысли великой. Какой мысли? Какой-то одной мысли? Нет. Я носитель мысли великой. Здесь человек, фактически это определение Аристотеля. Кто такой человек? Антропос – это зоон, логон, эхон. Это человек, который обладает логосом, обладает мыслью, обладает умом. И этот ум, этот активный интеллект и совпадает с нашим собственным глубинным «я». И та мысль, та великая мысль, носителем которой является это внутреннее «я», это одна и та же абсолютная мысль. Это русский логос, который поэт вскрывает и делает доступным для нас. Это вечный человек, если использовать формулу Честертона. Да, важно, можно сказать, что радикальному субъекту не грозит ни первая, ни вторая смерть. Поэтому он и повторяет. Не могу, не могу умереть. Не могу умереть ни первой, ни второй смертью. И такого же определения Дазайна у Мартина Хайдеггера, немецкого философа. Дазайн – это бытие к смерти. Это очень важная формула. Мы существуем только тогда, когда перед нами смерть. Если смерть от нас скрыта, мы не существуем. Мы спим. Это кто-то другой существует вместо нас. По-настоящему мы сталкиваемся с самими собой. Мы понимаем, что мы есть, что мы живем, что мы живы. Когда мы сталкиваемся со смертью. И это тоже глубокая мысль, заложена в этой фантастической фразе русской поэзии. Теперь давайте обратим внимание. Гумилев, как я вначале сказал, это один из самых мужественных поэтов русской культуры, самых вертикальных, самых аполлонических, самых патриархальных. И он предельно честен. Он честен с такой мужской откровенностью, которая невозможна для других гендерных нюансов. То есть он разрубает. Мужчина – это тот, кто разрывает нить, разрубает. А женщина растягивает эту нить. И вот в мужественной метафизике Гумилёва он утверждает «это я». Это практически вот фундаментальная вертикаль, как копье Архангела Михаила, которое проходит сквозь сердце поэта. И он теперь со всей честностью и прямотой хочет узнать, а почему я субъект, почему я бессмертен, какой логос я ношу в самом себе? Что говорит сквозь меня в этих стихах? И он дает на это самый невероятный, самый пронзительный, самый фундаментальный взрывной ответ. Словно молоты громовые, или волны гневных морей. Золотое сердце России мерно бьется в груди моей. Смотрите, молоты громовые. Смотрите, волны гневных морей. Это не человеческое сердце. Человеческое сердце постукивает. А этот грохот, которая исходит изнутри русского логоса. Это валы, это бури, это молнии, это гром. Интересно, у Ибн Араби была такая идея, что изначально Бог был серым облаком, из которого, внутри которого, черным даже облаком, внутри которого блистали красные, кроваво-красные молнии. И вот эти кровавые молнии пробуждаются, этот гром, этот грохот, это открытие глубин, последних божественных глубин у Гумилева и становится ритмом его сердцебиения. Это не его сердце, он так и говорит. «Золотое сердце России мерно бьется в груди моей». Это не его личный подвиг. Это даже не та вертикаль бессмертного логоса, который проходит сквозь него. Он говорит, «Я не как человек здесь, в этом наступлении». Я здесь как русский человек. И это совсем другое. Это золото Руси и есть то, что делает меня мной самим. Таким образом, вот это поразительно, что почти мы не найдем ни у какого самого героического западного рыцарского поэта, Трувера. Там, если, там есть мужеское начало, там очень много. Но когда рыцарь совершает подвиг, он действует от своего, пусть трансцендентного лица. И вот здесь Гумилев становится русским. До этого он был просто великим европейским аполлоническим поэтом. Но вдруг он говорит, а вы знаете, что настоящее космическое измерение моей внутренней поэтической мощи – это русское сердце, это золотое сердце России. Это русское сердце. Не какое-то еще. Русское. Это совершенно... неожиданный поворот от эстета, от денди, от воина, который ищет войну ради самой в себя. А оказывается, нет. Оказывается, он пришел сражаться за что-то еще более глубокое. И корни этого героического логоса, солнечного логоса, уходят в Русь, в русскую землю, в русскую историю, в русский космос, в русскую стихию. Русское сердце никогда не бьется в одиночку. Оно бьется с сердцем всего народа, оно бьется вместе с грохотом стихий, с волнами морей и океанов и с громом и молниями разгневанных небес. Ну и таким образом русский субъект, носитель имперского золотого бессмертия, это по... Гумилеву есть тайна и ключ того наступления, о котором он говорит. Он воспевает эпоху наступления русского субъекта. И опять к нашему времени. Но вот что такое Новороссия. Вот что такое битва за Донбасс. Вот что такое Херсон. Сегодня мы снова призваны на этот фронт, на эту борьбу. Это то же самое гумилевское сердце, это тот же самый голос. Это наши поэты, это наши воины, это наши солдаты, это наши женщины, это наши философы, это наши простые люди, которые отдают на специальную военную операцию, на нашу победу все. Это не специальная военная операция государства. Это не режим. Это народ. Это история. Это бьется золотое сердце России там же, на наших западных фронтирах, на наших западных рубежах. И вот поэтому Гумилев говорил, что не могу умереть. И он это знал, и он видел, как идут и идут наши добровольцы, наши эшелоны, наши колонны, наши просто простые люди, которые везут туда гуманитарную помощь, наши военкоры, они идут и идут туда, потому что это не может умереть. И неважна судьба самого Гумилева, он говорит от имени всего русского субъекта. И это очень важно. И последнее, что, конечно, в поэзии и в таком в завете гумилевском, в завете наступления, в наступательном, атакующем завете русского субъекта, он не мог не сказать о любви. Понятно, что война и любовь связаны, и не только у хиппи. Причем, кроме левых хиппи «Make love, not war», есть еще правые хиппи, которые их лозунгом было «Make love and war». Уже ближе, уже что-то как-то более понятно. В любом случае, война и любовь неразрывно связаны. Война — это предельная экзальтация любви, а смерть в миоритическом пейзаже Лучана Блага, гениального румынского философа, это высшая форма солнечного брака. Имеется в виду миорица, замечательный румынский миф о пастухе, который был приговорен своими друзьями к смерти, но он, не зная, что его убьют, он не пытался избежать своей доли, просто попросил овцу передать своей матери, что он нашел самую красивую, самую прекрасную, самую великолепную, золотовласую, чудесную женщину мира. И теперь отныне он счастлив, потому что он заключил с ней брак. Так он описывает собственную неизбежную смерть, миоритический пейзаж. Лучан Блага построил на этом свою грандиозную философию. Поэтому весь глубинный сценарий этого стихотворения, наступление, может быть спроецирован на тему любви. Любовь тоже вырывает нас из обыденности. И главный протагонист этой любви, обратите внимание, сам Николай Гумилев оставляет семью, Анну Ахматову, чтобы погрузиться в ад, в логовище огня. И это логовище огня, теперь логовище, обратим внимание, это брачное ложе особой высшей формы трансфигурации. Это огненный костер Ахилла, который восходит через свой героический акт на Олимп. Так трактовали вот в Средневековье надпись «Инри», то есть наши инцы, «Игнис натура реноватор интегра». Огонь преображает и восстанавливает всю природу. Через этот адский огонь, с которого началось это стихотворение, кульминацией этого огня является высший брак. Пройдя пекло, герой сталкивается с прекрасной дамой. И последние строчки. «И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга». Смотрите, оказывается, война велась во имя этой богини победы, во имя особого тайного женского начала, которое получает воин в конце своего подбега. Эта победа и богиня победы во всех мифологиях женщины, так же, как в Фраварте зороастрийцев иранцев или валькирии германцев. И это уже не просто метафора. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Смотрите, победа здесь становится настолько явленной. Это не событие, это не перелом. Это состояние награды, которое, проходя сквозь собственный героический огненный путь, стяжает воин, стяжает поэт. Поэтому в этом стихотворении содержатся ключи не только к метафизике русской войны, но и к метафизике русской любви. Благодарю вас.
У нас еще остается некоторое время на вопросы. Возможно, у кого-то они возникнут, даже если была лекция очень мистериальной, можно сказать. У кого есть какие-то вопросы?
Добрый день, Александр Гелевич. Большое вам спасибо за лекцию. У меня вопрос на одну из интерпретаций, про которую вы сказали ближе к началу лекции. Яков Бёме, если я не ошибаюсь, вот про того философа чуть-чуть побольше, если можно. То есть как-то вот чуть-чуть связать. Еще раз спасибо. Который, возможно, говорил про ангелов, у которых метафорически нет желудка. То есть вы очень интересную провели параллель. И еще раз вернуться к той метафоре.
Пожалуйста, хорошо. Но здесь дело в том, что Когда традиция и религия описывает бытие ангелов, она говорит о том, что называет их двумя определениями. Это умы и это огненные языки. То есть ангел состоит из огненного ума. То есть это огненные, творяя ангелы свои духи и слуги свои, огонь палящ, как говорится в тропаре. То есть само бытие ангела, оно практически не сильно отличается от бытия человека. Только у ангела нет земного тела, у ангела нет желудка. Но во всем остальном ангел подобен человеку. То есть, в принципе, можно сказать и по-другому, что человек подобен ангелу, но только человек отяжелен материей, и одновременно ему поручено нечто, что не может или не берет на себя ангел. Это трансформировать тяжелую плоть, вот наличие телесности, трансформировать, по сути дела, в ангелическое бытие. То есть особенно это важно в определении разных типов традиционного общества. Например, питание, там, урожай, благополучие, наличие продуктов, материальных вещей, детей в том числе. То есть вот такая погруженность в плоть, это в традиционном обществе, это дело третьего сословия, третьей касты. Это вполне хорошее, это прекрасное, великое сословие, замечательное, это подавляющее большинство людей. И их задача как раз трансформировать материальность в ангеличность. Но высшие сословия, такие как воины и священники, для них вот как раз ангелический образ, особенно у монахов, они становятся все более и более актуальными. Поэтому человек, восходя по такому по кастовой иерархии, он все меньше и меньше в нем желудка, все больше и больше в нем ужаса, все больше и больше ему достаточно мысли, состояния, переживания, в конце концов страсти, и питать тело он забывает. Воин забывает на войне, как писал Гумилев, монах сознательно ничего не ест и доводит себя до состояния и рад, и он сыт. Ведь монах сыт. Многие думают, что он голодает. Он сыт, но просто он сыт так, как сыты ангелы, как сыты высшие существа, как сыта душа. Душа в раю или в аду, наверное, не так, трудно сказать. В любом случае, вот эта близость антропологии и ангелологии – это важнейшая часть традиционного мировоззрения. И, конечно, вот проблема еды, она заведомо должна быть делегирована. Хорошо поели, там, плохо поели, вовремя поели, не то поели. И еще самое страшное, такое, на мой взгляд, дьявольское имя, слово «послевкусие». То есть мало того, что пожрал, еще там сидишь и думаешь, каково чувство. Это вот как раз дисквалифицирует человека вообще, даже из человеческого выбрасывает круга, а уж из таких высших уровней так и подавно. Поэтому то, что имел в виду Бема, он, поскольку в традиции в бытии ангела не ставится под вопрос, это как бы само собой разумеющаяся вещь, то приближение человека к ангелу — это тоже не метафора, это просто трансформация собственного бытия в том направлении, которым нам, в принципе, всем и поручено. Мы получаем это тело не для того, чтобы с ним носиться, а для того, чтобы его изжить, преодолеть, чтобы от него освободиться и его преобразить.
У нас еще вопрос есть.
Спаси Христос, Александр Гельевич. Я хотел, во-первых, поблагодарить вас за слова о наших русских воинах. Ну вот, дай Бог им доброго здоровья. Ну вот, а во-вторых, тут прозвучала уже мысль до вас, что надо бы на этом месте увековечить память сначала, значит, князя Боротынского Хворостинина, героев нынешнего дня, да, нынешней памяти. Ну вот, затем Алексея Октябриновича Балабанова. Ну вот, и я думаю, что вот Николай Степанович Гумилев, он в этот ряд тоже встает. Ну вот, собственно, и все. Скорее, это реплика, чем вопрос.
Спасибо, Христос, благодарю. Но вот, вы знаете, мне кажется... Мне сейчас напомнили интересную историю, недавно обсуждали. У меня есть книжка «Радикальный субъект и его дубль». Я приехал к моим итальянским друзьям еще до ковида, до санкций. Им настолько это заинтересовало, что они ее перевели, издали, там целый круг возник. Они изучают «Il soggetto radicale», так еще звучит по-итальянски замечательно. И один из них говорит: слушайте, нам нужна статуя радикальному субъекту. Ну, статуя – вопрос долгий. И они заказали замечательную куклу радикального субъекта, потрясающую совершенно, у белорусской одной мастерицы, той же самой, которая сделала Каталеву. Она сделала радикального субъекта. Но вот латинская мысль, что как только что-то с идеей сталкиваешься, придать этому вид какого-то идола или там какого-то памятника, какой-то статуи. Но когда этот радикальный субъект, эта кукла путешествовала в Италию, она проходила через один наш монастырь. И монахини, они, ну, про радикальный субъект, им все это интересно, но они его назвали радикаша. То есть, представляете, вот как философская идея проходит через римскую идею, через итальянское создание образа или статуи героической, потом доходит до русского, русских монашенек, которые, монашек, они все понимают, они читают эту книгу, но они называют его радикашей. Так вот, каждая культура разного рода идеи превращает, кто в образ, кто в такую вот уменьшительно-ласкательную форму, кто сохраняет это как концепт. Немцам в голову не пришло ни первого, ни второго. Очевидно, они бы вот восприняли это как концепт. Но я вот что хочу сказать, что самым лучшим, на мой взгляд, памятником нашим полководцам, нашим воинам, которые одержали эту героическую битву при Молодях, является Россия. Понимаете, мы здесь, мы имеем свою страну, потому что здесь произошло то, что произошло. Вот что надо помнить. То есть они должны жить в нашем сознании. Нашим детям надо приводить их сюда, просто, даже без памяти, просто показывать. Вот здесь, вот это, потрогай землю, понюхай сено. Вот это русская земля, это русская. И здесь кровь. Это кровь, которую эти люди, наши воины, проливали за то, чтобы страна была. И также в такое же поле славы надо превратить Донбасс и всю Украину. А поэт живет, конечно, своими стихами. И я вот тоже думаю, что лучшим памятником Николаю Гумилеву было бы просто помнить, повторять и в дружеских встречах, и на фронте, и в песнях, и друг другу повторять его стихи. То есть мы должны... ведь это все мы сами, мы слово. Вообще человек — это слово. И поэтому памятник Гумилеву, мне кажется, это словесный памятник. И он как раз в полной мере создан. И если мы будем его помнить, это лучше, чем если он будет вот таким радикашей стоять на Молоде. Хотя я, конечно, считаю, что и памятники надо. Я не против этого. То есть другое дело, что память жива. Вот что. История, когда появляется памятник, она отступает в музей. А история — это не музей. История — это наше бытие. Это наше бытие. Вот то бессмертие, не могу умереть. Воины, которые здесь сражались, они не могут умереть, они не умирают. Они не превращаются в историческое событие, в строчку в учебнике истории или там в какой-то в отметку. Они в нас, они в наших венах, они в наших жилах. Они — это мы. И наши... лучшим памятником будет, если мы воспитаем своих детей и своих будущих поколений так, чтобы они были такими же, как, что и происходит. Сейчас только началась СВО, народ поднялся, народ, не только армия, народ. Государству даже неизвестно, как оно к этому относится по-настоящему, а народ осознал все. Вот это памятник, вот это история. История — это сегодня и завтра. Далеко не только прошлое. Вот мне кажется, очень важно разрушить это представление о музее. Вот это скорее вечная такая, ну, народная, может быть, конечно, условная литургия, которая осуществляется постоянно и постоянно. И каждая битва за Донбасс, она воспроизводит значение и бытие той битвы при Молодях. А то в свое время на стоянии на Угре, и наших, и Куликовской битвы, и всех побоищ, и всех тех войн, бесконечных войн русской истории, которые мы должны даже не то что помнить и перечислять, сколько мы должны их продолжать. Вот что я хочу сказать. Это будет самым лучшим памятником нашим воинам. Продолжить их дело, сохранить нашу страну, укрепить ее рубежи и воспитать также наших детей и вот новые поколения, чтобы золотое сердце России билось и в их груди.
Я бы хотела сказать, что у нас тоже есть небольшие У нас тоже есть небольшие памятники сегодня около лектория. Как раз они посвящены и настоящему, и будущему. Это выставка Министерства обороны с новейшим орудием. И не только. И с детьми тоже можно увидеть там юнармию. Можно увидеть взрослых воинов. Это и настоящее, и будущее. У нас еще есть вопросы.
Здравствуйте, Александр Георгиевич. Спасибо огромное за прекрасную лекцию. Ярко, емко, вкусно. Но у меня вопрос такой, знаете, он вечный. Вот в вашей лекции на уровне смыслов было разлито такое эхо русской идеи. Но эхо русской идеи, мы все его ощутили, а не могли бы вы как-то сформулировать, вот как вы это понимаете, это только ли это трансцендентное стремление к связности и единению или нет? Спасибо.
Ой, вы знаете, ну это такой вопрос... Если бы нашу русскую идею можно было определить словами, грош была бы ей цена. Это на самом деле, во-первых, она всегда новая. Во-вторых, она всегда от нас ускользает. В-третьих, мы все знаем ее прекрасно. В-четвертых, когда люди нам начинают рассказывать, вот, как бы, вот эта дефиниция, вот русский, это то, нам сразу становится скучно и неинтересно, и жалко этих людей. Потому что я не хочу в таком положении вот, сейчас выступать, потому что о русской идее, о русской идентичности можно и нужно говорить много. Вот я посвятил этому очень много своих работ, и трехтомник из «Намахи» три тома «Русский логос», «Русский логос 1», «Русский логос 2», «Русский логос 3». Это такое самое, что ли, приблизительное введение. Там каждый страниц по 1500 где-то. То есть вот это самое приблизительное. Это я даже еще к тему не то, что не раскрыл, там не подошел, но я старался. То есть я писал архаические структуры русской идентичности, потом разобрал русский историал и сделал кратчайший обзор образов русской мысли, русского логоса как раз. И все это абсолютно, но как бы недостаточно. Вот что я хочу сказать. Это все, вот, пожалуй, что будет правильно сказать. Русская идея – открытая идея. И поэтому то, что как бы я со своей стороны помогаю ей раскрыться, это капля в море, потому что каждый, не просто противоречия, или повторяя, или выписывая формулы у того или иного из великих русских мыслителей, мы как бы кодифицируем или систематизируем русскую идею. Из этого она не складывается. Она может сжаться до... буквально до чувства, до какого-то жеста русская идея, а может развернуться до таких невероятных просторов и границ, и идеологии, и мировоззрений, да, томов. И опять, как только в этих томах, в этих объяснениях, симпозиумах, конференциях там, с умными разными историками, как только какая-то грань происходит, русская идея, мне как, так вообще, как птица, она покидает это гнездо. Она говорит, не, я не буду вот в этом. Вы меня пытались поймать, вы пытались меня окольцевать, вы сказали, что я то, а я не это. И она уйдет дальше, и новые поколения задумываются, задают эти вопросы. Я думаю, что 100 лет назад, в Серебряном веке, точно так же там, русские философы и поэты встречались с молодыми людьми разной республикой, и говорят, а что вы думаете, там, отец Павел Флоренский, или там, Николай Гумилев, или Ахматов, что вы думаете о русской идее? И кто-то что-то отвечал, или Вертинский. Но в основном то творчество, которое оставляют после себя и поэты, и философы, и музыканты, и художники, оно больше говорит об этой русской идее. Русская идея тотальна. То есть она не может быть сведена. У нее N плюс 1 измерений. Нам казаться, вот историю обсудили, архетипы обсудили, там, культурный ряд построили, кодифицировали всех наших в энциклопедическим образом наших авторов великих. И все, нет, это вообще ничего, это вы еще не начали. В этом ее, на мой взгляд, самая важная черта, что это живая идея. Живая идея, она любой концептуализации, любому умерщвлению противится. Вот я бы так ответил, извините, если не удовлетворил.
Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Да, давайте, вы его готовили.
Знаете, я не могу... Здравствуйте. Еще раз, я очень рада видеться. Я не могу избавиться от ощущения, что русскому человеку как таковому война не нужна. Не как обострение осмысления ада и рая, как проявление на жизни. А война — это такие обстоятельства, которые складываются, когда русский человек пытается преобразовать окружающий материальный мир больше, чем того действительно требуется для гармоничной жизни. По большому счету, как только мы утыкаемся в свою тарелку, приходят и объясняют: ребята, жизнь — это не тарелка, это что-то большее. И вот это вот мы не ели 4 дня, почему не 3 или не 5? Потому что мы все равно должны преобразовывать окружающий нас материальный мир. Мы не можем этого не делать. Мы воплощены в этом мире, в этих телах, для того, чтобы в этом материальном мире как-то проявиться и что-то оставить. 100% согласна с мыслью, что если ты умер, значит, ты не жил. Но если ты ничего не оставил на память, мы можем передать только материальным образом своим потомкам плоды своей жизни. Только материально, никак иначе. Будет это воплощено в речи, нужен материальный носитель. Мы не можем совсем пренебрегать материальным миром. Вот это вот мы не ели 4 дня, это мы на 4 дня отвлеклись, мне кажется, мне интересно, так ли вы думаете. Мы не ели 4 дня, это значит срок, на который нас взбодряют, чтобы мы не делали лишнего и ненужного, но он истечет. Через 4 дня не переживайте. Мы поедим, родим, построим, вспашем, станцуем и споем. Не сомневайтесь. Мне кажется, в этом тоже что-то есть.
Я в этом нисколько не сомневаюсь. Что поедим и родим. Да, но, понимаете, вот как бы сказать, это-то да. То есть, но когда мы преобразуем материальный мир, мы сплошь и рядом переходим от слова «преобразуем» к слову «материальный мир». То есть вот мы утрачиваем то свободное, то бессмертное, то в каком-то смысле совершенно независимое, если угодно, свободно автономное, суверенное начало духа, которое не озабочено, ну, как бы созданием или пищей. Вот, и, возможно, в чем вы правы. Может быть, войны напоминают нам о том, что мы не делаем в мирной жизни. Мы не можем правильно организовать мир. Мы переходим на сторону материи. Мы начинаем жрать уже не то, что надо все время, там, или там, не рожать, а, то есть рожать все-таки ответственность. На самом деле. Раньше считалось, что ну, проще, чем родить, там, нарожать кучу детей, они пусть бегают. Нет ничего. Это вот они сами появляются, просто человек вот, как должен жениться, и там их будет полный дом. Потом люди захотели, казалось бы, то есть это не было целью. Сегодня люди хотят просто наслаждаться, они этим уже даже не занимаются. Потому что дети, обуза, там их с ними надо возиться, сопли вытирать, кормить чем-то. То есть, когда мы начинаем вот, заниматься бытовой, материальной жизнью, мы часто утрачиваем пропорции, что мы должны ее преображать, мы должны ставить грани и себе, и ей. И это как раз, вот, когда люди начинают в материю погружаться, это как раз не требует усилий. То есть это, ну вот если оставить, люди так и начнут, ну как-то вот в этом. Не надо их призывать, там, ешьте. Ну, он все время будет есть, если его не остановить. То есть война, она нужна в каком-то смысле. Я, кстати, не считаю, что русские любят войну. Мы войну внутрь себя не пускаем. И поэтому так редки стихи Гумилева. Потому что у нас вот этого воинского начала в русской поэзии, в русской культуре очень мало. То есть мы мирные люди, мы идем всех там, завоевали полмира, а мы все мирные, где-то разложим там курицу, как в поезде, все, там газетка. Поэтому я думаю, что нам просто, в чем-то вы правы, что нам вот в нашем мирном состоянии война напоминает, что мы не должны, преображая материальный мир, не должны забывать, что все-таки мы не на стороне материального мира, мы с другой стороны. Да. Да, 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 правильно, да. Да, да, вы правы. Да.
Еще у нас есть несколько вопросов, сейчас я буду по очереди. Время уже потихонечку подходит к концу, хотя, наверное, оно никогда не кончается.
Александр Гельевич, отличное выступление, крайне рад вас здесь видеть. И хотел бы, чтобы маленькое пояснение, вот как раз, в принципе, уже задали и по русской идее, и по тому, что материальное, нематериальное, но все-таки вот русский субъект, у которого бьется золотое сердце. Кроме золотого сердца, какие у него еще характерные черты, качества вот именно русского субъекта, в устах Гумилева, вот этого мужского, воинского начала, вот это героическое, наверное, начало русского субъекта.
Вы
какие,
знаете,
у него черты?
Вот практически вся поэзия Гумилева, а она вот такая мужская и героичная. И во многих, например, там про «Скрипача», про «Три кольца подарил мне мой друг Люцифер», во многих из этих стихотворений, где он описывает субъекта, он описывает просто субъекта, радикального субъекта, очень много стихов. Но сочетание этой субъектности, вот этой отчаянности, этой, этого влечения к радикальным недостижимым горизонтам, к этой, как у Гумилева есть такая строчка, есть в этом странном мире области луной мучительной и томимой, для высшей силы, высшей доблести они вовек недостижимы. Вот это чистый субъект, субъект, которого влечет то, что не то, что он может потрогать, до чего может дотянуться, его влечет только то, что, до чего он никогда не дотянется. Вот эти области луны его привлекают, но... Вот это, то есть, если говорить о теме субъектов поэзии Гумилева, то можно практически любое стихотворение убрать. Его поэзия посвящена этому, вот этой глубинной вертикальной субъектности. Но очень редки те строки, поэтому это стихотворение, на мой взгляд, и я его и выбрал, где эта субъектность пересекается с глубочайшим пониманием русской сущности. Он очень редко и мало, где так откровенно говорит о корнях и природе своей субъектности, связывая это с «Золотым сердцем России». Поэтому мне вот в голову, честно говоря, надо, конечно, поискать. Ну вот давайте, это будет задание, там, через год встретимся на фестивале и продолжим это обсуждение или предложим свои версии. Надо просто читать, и петь и рассказывать друг другу Гумилева, осмыслять его, стараться его понять. В голову мне ничего не приходит, где субъектность и русскость у Гумилева еще сочетается. И вот это мне как раз интересный очень вопрос, потому что действительно это редчайший случай, где субъектность везде, а русскости очень дозированной, почти нет.
Еще у нас последние несколько вопросов сейчас по очереди. Давайте, Александр Гельевич, тогда где-то 2 минуты на ответ.
Хорошо.
Александр Гельевич, подскажите, пожалуйста, что питает ваш энтузиазм относительно евразийства, когда мы говорим о взаимодействии с тюркоязычным и мусульманским умом, и, в принципе, когда Россия сейчас и численно, и по поводу выцерковленных верующих не так сильно, как она была во время Российской империи. Спасибо.
Знаете, во-первых, евразийство — это не только русский и тюркский мир, это просто общее название для русской империи, наднациональной русской империи, где разные этносы, сплотившиеся вокруг русского народа, вместе творят эту великую континентальную конструкцию. То есть, собственно говоря, можно говорить, что Евразия — это синоним одновременно и Российской империи, и Советского Союза, и того, что мы хотели бы построить. Это с одной стороны, как у евразийцев. А с другой стороны, евразийцы показали, что когда они акцентировали тюркский фактор, они и не только тюркские, других народов евразийских в нашей истории положительное влияние, они хотели подчеркнуть и уравновесить негативное влияние Запада. Они в первую очередь были антизападниками. И они говорили, если мы сейчас отбросим этот западный расизм по отношению к народам Востока, мы увидим и подберем правильный ключ к русской идентичности. Мы не только индоевропейские славяне, мы, наш народ, теснейшим образом связан с другими евразийскими этносами. И в этом наше и богатство, и сила, и могущество. А Трубецкой даже говорил о едином языковом лингвистическом типе между тюркскими языками и славянскими языками. Понятно, это разные группы, там лингвисты прекрасно это понимают, но Трубецкой подчеркивал на конкретном, огромном, это крупнейший вообще лингвист мировой, он на огромном материале показывал, как не связанные между собой разные генетические языковые группы образуют некий культурный континуум. Это крайне интересная вещь. То есть есть и лингвистические аргументы, исторические, и имперские, и культурологические, и цивилизационные. Очень много факторов питает мой энтузиазм в отношении евразийской идеи.
Несколько последних вопросов.
Александр Евгеньевич, здравствуйте. Спасибо большое за прекрасную лекцию. Как вы считаете, сейчас на какой стадии находится русская идея? Где мы сейчас все находимся?
Это тоже большой разговор. Я думаю, в самом лучшем состоянии сейчас русская идея. Вопреки всему, в самом лучшем, потому что у нас сейчас нет той идеологии, которая могла бы блокировать ее свободное развитие. У нас нет ни там романовско-синодальной узкой схоластики, ни советской идеологии, ни либеральной, как в 90-е. Сейчас мы стоим на пороге нового возрождения русской идеи. Именно сейчас приходит ее самый главный момент, и важно, чтобы мы его не упустили. Русская идея подходит к своему моменту своего фундаментального пробуждения.
Вот вы сказали, что человек – это слово. В этом контексте как вы относитесь к идеям Беркли, в частности, которые он выражал в своих диалогах между эсером материализмом и эсером духовностью?
Слово... Вот можно так сказать. Я вообще сторонник феноменологии. То у меня сейчас вышла новая книга, очень важная, причем, я думаю, она программная и переломная, которая называется «Интернальная антология». Это фактически сочетание традиционализма и феноменологии. Так вот, я думаю, что слово, как таковое, оно не, и не идеальное, и не духовное. Логос, он и есть все, логос и есть реальность. Потому что если реальность не названа, ее не существует. Если реальность не интеллектуализирована, то ее просто нет. Одновременно, лишив эту реальность интеллектуальности, мы ее полностью перечеркнем. Но также идеальность без своей манифестации, без своего воплощения, она тоже не действительна. Поэтому я думаю, слово, речь, она обладает двумя свойствами. Она и духовна, и материальна. Она и сэр духовна, и сэр материальна. Потому что слово мы слышим, мы слово говорим. Оно есть, оно вполне звучит. Но на самом деле оно неразрывно связано со смыслом. И она использует вот эту материальность самым прямым образом. Это хорошо, Блок об этом говорил. Блок говорил, почему музыка является высшим из искусств. Потому что в создании, в своем звучании ей практически ничто не мешает, кроме неумелости исполнения. То есть, в отличие от скульптора или художника, которому надо долбить краски, тереть, там, скульптуру обрабатывать, камень. То есть, большинство искусств, они связаны с очень тесным таким материальным пластическим уровнем. А музыка, она совсем легка. И вот слово, оно еще ближе к смыслам, чем музыка. Поэтому вот нет ничего прекраснее, чем пение, русское пение знаменное. Это слово, которое и есть плоть одновременно. Мы же его слышим, оно же...
Которое сбывается также на главной сцене, которое до нас тоже доходит. Александр Гельевич, последний вопрос, самый завершающий. Кратенько, буквально блиц-опрос, одна минута.
Александр Гелевич, вы упомянули какую-то нестандартную расшифровку Инри, ведь обычно это же «Иксус экс Назаретум рекс Иудеа». И вот можете раскрыть, вот что вы там произнесли? Я немножко не понял.
Повторю. В Средневековье этот Иисус из Назарета, царь иудейский, вы правильно, инцы, я же сказал, наш, Иисус Назарянин, царь иудейский, расшифровывалось в схоластической герметической философии как «Игнис натура реноватор интегра». То есть «Игнис» огонь, натура, природу, реноватор обновляет интегра, всю целиком и полностью. То есть через огонь и через огненное испытание происходит восстановление изначальной райской целостности бытия и мира. То есть я это привел эту расшифровку для того, чтобы проиллюстрировать, может быть, или найти соответствие первой строчке этого гениального стихотворения Николая Гумилева.
Александр Гильев, спасибо большое. Благодарю вам за лекцию.